На «Спутнике» продолжаем разбираться в темах. У микрофона Андрей Матюхин. Напомню, что работает телефон прямого эфира 951-0566, код Москвы 495. Не забывайте, что нам можно писать в WhatsApp 8-968-766-3311. Россия и Оман продолжат взаимодействие в энергетическом секторе, в частности, в вопросах добычи нефти. Об этом сказал министр иностранных дел Султаната Оман по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Лавров сейчас как раз находится в Султанате. О взаимоотношениях не только в энергетическом секторе с этой страной будем говорить со специалистом. Это Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Владислав Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Предыдущий визит был в 2016 году. А какие вообще у нас отношения с Оманом, ну, в энергетическом секторе в частности?
Ну, мы взаимодействуем в рамках соглашения ОПЕК+, то есть мы участвуем в координации объемов добычи и экспорта этих ресурсов. А если говорить по тому, что мы видим по намерению Омана продолжать с нами сотрудничество именно в нефтедобыче, то это очень важный сигнал, который еще раз подтверждает факт, который звучат и со стороны ОПЕК, о том, что свободных, да, энергетических мощностей в мире, ну, уже нет. То есть просто нет, да. То есть, причем это касается не только нефтяных ресурсов, это и природного газа, и каменного угля. То есть ситуация такова, что во время пандемии, да, вот за последние два года было инвестировано в мире рекордно мало в геологоразведку, в разработку новых месторождений сырой нефти, да, и природного газа, и каменного угля, я имею в виду в мире. И поэтому сейчас все взоры не только Омана, но и других стран обращены на Россию, потому что у нас есть большие, во-первых, энергетические потенциальные мощности, да, то есть для того, чтобы добывать природный газ, нефть и каменный уголь, да, вот. И плюс еще мы делали инвестиции за эти два года, то есть мы не бросались в крайность, то есть мы не кидались в сторону зеленой энергетики, забыв о традиционных источниках. И поэтому у нас сейчас мы находимся в лучшей ситуации. По сути дела, да, то есть на практическом уровне. На практическом уровне, например, Соединенные Штаты, то, что я вижу, аналитики признают, что они ничего не могут сделать с точки зрения, к примеру, долларовой цены на бензин. То есть долларовая цена на бензин не только достигла исторического максимума, то, что случилось вот на этой неделе, но она и дальше продолжает расти и будет расти. То есть никаких перспектив к тому, чтобы она снижалась, нет. А это означает, что Соединенные Штаты, Евросоюз, ну, в частности, Соединенные Штаты гарантированно попадают в рецессию, потому что поскольку ВВП Соединенных Штатов основной драйвер, основной фактор валового внутреннего продукта США – это потребительский спрос, то он очень прямо коррелирует с ценой бензина. То есть просто меньше люди начинают ездить, отдыхать там, в кинотеатры, в другие штаты. Они начинают меньше, так сказать, потреблять в том числе различных товаров и услуг. И это означает, что то, что мы видели в первом квартале, когда ВВП Соединенных Штатов упал на 1,4, то во втором квартале это означает, что будет продолжена эта тенденция, если только Вашингтон не пойдет на прямой подлог со статистическими данными, потому что, ну, они уже признали, что свободных мощностей нет, то есть выпуск из стратегических резервов нефти на то, что пошли Соединенные Штаты, не получил отклик со стороны союзников, то есть США потерпели полное фиаско сейчас, да, то есть мы видим, как у нас налаживаются контакты с Оманом, мы знаем, и это Соединенные Штаты сообщили, американские СМИ, что руководство Саудовской Аравии просто не взяло трубку, когда звонил президент США Джо Байден и хотел попросить Саудовскую Аравию нарастить объемы добычи нефти, то есть мы видим охлаждение, мощнейшее охлаждение стран, да, Саудовской Аравии, Омана, Катара и других взаимоотношений с США, они все больше от нейтральной позиции к все большему пониманию идут к тому, почему Россия проводит специальную военную операцию и кто на самом деле является триггером, кто является триггером вот этой геополитической напряженности, которая сейчас волнует всех в мире, но и ответ понятен, это Соединенные Штаты, их безрассудная опасная политика, да, которую вот эти все термины, они и прилагательно очень уместны, и увы, мы сталкиваемся с этим, но в число союзников России все будет расти с каждым днем.
Давайте я просто, Владислав Иосифович, хочу к энергетической такой повестке вернуться, потому что раз уж вы вспомнили Саудовскую Аравию, Катар и ряд других стран, которые входят в том числе в ОПЕК+. Договоренность по снижению добычи нефти была достигнута в 2020 году. И, по сути, там на 2 года вот эта договоренность была. И сейчас вот эти взаимоотношения, например, с Оманом Российской Федерации, да, там с Катаром, с Саудовской Аравии. Можно ли сказать, что будут некоторые пересмотры этих договоренностей и, возможно, увеличение добычи нефти? Или же мы пока к этому не пришли?
Ну, тут смотрите, даже я поясню. Да, действительно было договорено о сокращении, но последние мы уже видели там осенью, зимой. Там уже на самом деле были договоренности в сторону постепенного повышения.
Ну, потому что мир выходит из пандемии, да? Вот к этому, наверное.
Здесь очень важный момент. То есть ожидалось, что мировая экономика будет работать, как бы больше адаптируется, да, то есть пандемия продолжается, но она больше адаптирована, чем в самом начале к этому вызову, да, с которым столкнулось человечество. Ну, вот. Но здесь такая ситуация, что постепенное, да, увеличение добычи нефти, во-первых, данные ОПЕК+ показывают, что они не могут. То есть вот суммарно, если мы посмотрим на ОПЕК+, мы видим, что цифры прироста не соответствуют даже тем плановым, которые были заложены, то есть отстают. Это раз. Во-вторых, вот это восстановление мировой экономики после начала адаптации к пандемии COVID-19 сейчас наталкивается на то, что цены на энергоресурсы настолько дорогие, что о восстановлении, к примеру, экономики США, Евросоюза можно точно забыть. То есть сейчас получается очень простая, знаете, такая картина. То есть у кого есть недорогие энергоресурсы, да, вот отдельных стран, там берем мы, к примеру, Россию, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, ОАЭ, да, у них есть энергоресурсы. Они могут меньше поставлять на экспорт, больше пустить на внутри страны и снизить цены на топливо. Кстати, то, что у нас уже наблюдается в оптовой торговле, то есть у нас цены в опте снижаются на двузначный цифр процент, а если мы смотрим год от года, ну там рост 6% цен в рублях на бензин. Если мы посмотрим в доллары, так это постоянное снижение долларовой цены бензина. Вот этого фактора нет и не будет у стран Евросоюза, Соединенных Штатов. И они уже предприняли все попытки, да, к тому, чтобы заставить. Да. То есть, по сути дела, Байден думал, что он заставит страны ОПЕК и участников ОПЕК+, добывать больше нефти. Но страны ОПЕК+, они разводят руками, говорят, мы уже не можем больше, у нас нет этих возможностей. То есть, чтобы цена на бензин в США снизилась, а напомню, Байден назвал это главной своей внутриполитической задачей, он ее не может решить. То есть ее можно решить только года через 2. Почему? Потому что происходило недоинвестирование. То есть Соединенные Штаты всех убедили, своих союзников, что давайте вкладывать в зеленую энергетику. Это тоже действительно важно, снижение углеводородной нагрузки на окружающую среду. Мы все это понимаем, и мы тоже этого придерживаемся. Но произошло просто чудовищное, бы иначе не назвал, сокращение инвестиций в нефтедобычу, в нефтепереработку в мире. И сейчас это просто катастрофическая ситуация, по сути дела, для США и Евросоюза. У них нет достаточно мощностей для того, чтобы добыть достаточно нефти. То есть мало того, что они не могут восстановить экономику и начать на устойчивый рост. Мы видим, вот первый квартал, официальные данные, минус 1,4 ВВП Соединенных Штатов. Берем локомотив, который был всегда локомотивом Евросоюза, Германии. Четвертый квартал – это снижение ВВП. Второй квартал – еле заметный прирост там, в районе 0,1, 0,2. И очевидно, что Германия уже тоже находится в рецессии. Основная причина – это то, что они ошиблись в том, на чем надо ставить.
Ну, могут ли цены на нефть еще расти?
Да, они, безусловно, будут расти, и они будут дорожать. Более того, вот $150 до конца года мы точно увидим. Но я думаю, здесь вполне возможен и ценовой шок, и это возможно, что цена просто станет, как говорится, неуправляемой. Она может вырасти и $200, $250 за баррель, да, в моменте. Но то, что $150, это точно до конца года мы увидим. И я всегда говорю, то, что в США молчат и не хотят говорить, да, но мы на радио «Спутник» можем, да, сказать. Основная причина, почему долларовая цена на нефть растет, это то, что за последние 2 года денежная база в США выросла на 40%. процентов. Это было всего лишь дважды в истории США. В 73-м году, 1973-м, и с 77-го по 78-й год. И каждый
тоже
раз,
был кризис тогда энергетический.
Да, американская экономика падала и оказывается в тяжелейшем кризисе, в огромной инфляции, миллионы безработных и так далее. То есть Соединенные Штаты сейчас все сделали для того, чтобы у них была рецессия, и ничего не сделали, чтобы у них это не было рецессии. Конечно, это безумная политика, это полная безответственность перед американцами, и тут же мы опять-таки всплывает вопрос, а могут ли американцы надеяться, что они могут переизбрать, недаром, да, чуть не ошибся. Потому что на самом деле мы видим же и по опросам, что не только в республиканской партии, но и среди демократов, кстати, ряд демократов уже не поддерживают те новые санкции, новые законопроекты, которые выдвигает Байден. Они сомневаются, что вообще Байден получил тот процент голосов, который он утверждает.
Ну, смотрите, ведь Белый дом же надеется на то, что есть ФРС, Федеральная резервная система, которая, в принципе, может напечатать какое угодно количество денег, забывая при этом, что ФРС не подконтрольна, по сути, Белому дому, являясь, ну, условно, частной структурой.
Ну, смотрите, я вижу, какая реакция у американцев. Они просто в негодовании, потому что они говорят, что вот эти траты, которые увеличиваются, да, потому что они недовольны тем, что Байден говорит, что у нас инфляция не потому, что выросли бюджетные расходы. Все американцы понимают, что они выросли, и выросли расходы на военно-промышленный комплекс, на безумные вот это траты, в которых, там, если посмотреть, они завышены, там, то есть это явно коррупция, которая сидит в американском ВПК.
Да, плюс еще тут ленд-лиз, да, подписанный, плюс еще
и американцы
запрос.
Недовольны. Да. Вот просто они говорят, мы понимаем, что это все означает еще дальнейший рост цен и на бензин, и на все, что мы привыкли, да, потреблять по одним ценам, да, многие годы, теперь это все будет больше и больше дорожать. И они говорят, это безумная политика, это совершенно неоправданно. И, в общем, ситуация критическая, как вы правильно сказали, да, вот я напомню, да, 73-й, 77-й, 78-й год, это тяжелейший экономический кризис в США. Ну и, конечно, нам надо всем внимательно смотреть, потому что США, власти США могут готовы пойти на беспрецедентные, опасные для всего мира шаги, и здесь и это понимание растет у всех стран, да, и мы видим, что постепенно все больше союзников в нашу сторону, они понимают, почему мы так ведемся.
Владислав Иосифович, ну вот давайте все-таки в конце еще такой вопрос задам. Можно ли считать Оман, ну и является ли Оман для России надежным партнером? И вот Россия и Оман намерены завершить работу над соглашением о безвизовом режиме. Вот эту тему мы не затронули, но вот несколько слов хотя бы об этом хотелось бы сказать.
Конечно, да, безусловно, мы являемся партнерами, потому что мы видим, какую они занимают позицию, они проявляют понимание наших интересов, потому что мы также проявляем понимание их интересов. И вот то, что и безвизовый режим прорабатывается, и то, что сотрудничество в нефтяной сфере, это опять-таки то, что Оман готов, то есть, да, инвестировать, и это означает, что вместе с инвестициями в нашу экономику и придут необходимые нам технологии со стороны Омана и так далее. Поэтому мы ведем сотрудничество уже на другом уровне. Есть недружественные страны, да, есть страны, те же, как Оман, есть страны Саудовской Аравии, Иран и целый ряд стран, с которыми мы ведем диалог, даже если между этими странами, между ними самими, существуют какие-то разногласия. У нас разногласий, посмотрите, нет. Потому что мы ведем очень прозрачную и понятную политику. Да? То есть, если вы хотите сотрудничать, мы только рады. Да? Без всяких каких-то ухищрений, двойных дно в контрактах. То есть мы все подписываем, и Оману это очень приятно, потому что все уже устали от двуличности властей Соединенных Штатов. Их политика меняется в зависимости от того, раньше считалось выгодно Соединенные Штаты. Но мы сейчас понимаем, все, что они делают, это во вред же. А почему мы говорим много о Соединенных Штатах? Потому что, это была, опять-таки, я повторяю, крупнейшая американская экономика, и чему многие там, да, могли что-то, чему-то поучиться. Но сейчас учиться надо тому, что не нужно делать ни в экономике, ни в политике. И, в общем, все очень должны внимательно следить за тем, что будет делать США в той в той тупиковой ситуации, в которой они оказались, и нам нужно понимать, что, конечно, это требует от нас всех внимательного отношения, потому что США мы знаем, к сожалению, какими методами они пытаются решать свои внутренние экономические проблемы.
Спасибо большое, Владислав Иосифович, за беседу. Напоминаю, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько был на связи со студией. Идем дальше.